Добрый вечер. Давайте мы сначала коснемся вопроса, который обсуждали на прошлой неделе. Чуть-чуть некоторые вопросы. Насчет молитвы просто хотел сказать буквально в двух словах, не открывая этой темы. Вот. Просто некоторые женщины говорили о том, что когда нет времени, то нужно приходится молиться в автобусе. Вот. И действительно сказали, что нужно делают это сидя, а не стоя. Кому-то раб сказал, что это нужно делать сидя, а не стоя. Вот. Действительно, это правильно. Палахен полагается, если приходится молиться в автобусе, то нужно делать это сидя, а не стоя, именно женщине. Потому что считается, что это вещь, которая вразрез идет со скромностью. Да, потому что женщина привлекает внимание, когда она стоит и молится таким образом. Вот. И с точки зрения молитвы это неправильно делать. Поэтому нужно сесть и сидя делать молитву. Это первое. Второе. Приоритетность вещей, когда человек опаздывает и должен успеть сказать что-то из молитвы до того, когда у него закрутится колесо дел. Вот. Приоритетность такова. Мы сказали, прежде всего, это молитва Шмона Исре. Прежде всего, это молитва Шмона Исре. Это самая главная вещь. Теперь, даже немножко я раньше скажу. Еще не принесли заключение, должны принести. Там я указал, есть два мнения. Мнение, которое приводит книга, называется «Бюро Аллаха» Рава Зильбера. Вот. Там такая последовательность идет, по памяти я говорю, потому что, условно, Шмона Исре. Вот. Потом, если есть время, то прочитать «Шма», первое предложение. Больше времени, то нужно прочитать «Шма» и браха, который идет после шма, чтобы соединить это вместе с тфилой, то, что называется соединить геула и тфила. То есть то, что идет после криат шма, там браха, да, содержание в том, что мы напоминаем Творцу о том избавлении, которое он сделал, и соединяем это как раз с тфилой. Это очень необходимый момент.
Что? Достаточно прочитать первую сторону шма, и потом браху после...
То он сделал, не то, что достаточно, идет по мере того, насколько у вас время есть. То есть наоборот. Если опять-таки нет времени. Вот. Если опять-таки нет времени. То есть приходится перескочить и дальше. Вот. Если еще больше времени, то сказать бы условно шма вместе с брахот. Вот. После этого, даже нет, перед тем, как шма вместе с брахот, идет речь, что нужно сказать три вещи псуке де земра. Это первое начало псуке де земра, барух шамар, середина ашрей и швей бетеха, и концовка и штабах. Концовка и штабах. Да, три эти вещи. Так, теперь. То, что я... И потом идет уже Беркота Шахар. Нужно, что прочитать Беркота Шахар. Теперь. Я спрашивал Рав Гольмана, и по его мнению есть некоторые отличия. Мне важно это сообщить вам. То есть, прежде всего, он сказал о том, что по поводу утренних брахот, он сказал, с этого начинается еврей. Я вам грубо перевожу на русский язык, с этого начинается еврей, да? Вот как мы, не знаю, нам необходимо там почистить зубы, сделать первое буквально приготовление, так? Почистить зубы надо все-таки раньше, чем мы говорим браху, потому что рот должен быть подготовлен для того, чтобы браху говорить чистым ртом, так? Вот, но когда мы это сделали, мы не занимаемся другими делами, пока мы не скажем брахот. Почему? Потому что еврей начинается именно с того, что он благодарит Творца за то, что он ему дал. И получается...
Да нет, снизу надо.
Угу. Спасибо. Благодарит. Поэтому Беркота Шахар – это вещь, которую нужно с этого начинать день. Вот более того, я напоминаю вещь, я извиняюсь за ее всем известную вещь, но очень-очень важно с этого начать день. Да, когда просыпаемся, открываем глаза, мы говорим, должны сказать «муда», «муде», «мудани», «лифонеха». Так, теперь, эта вещь, очень-очень важно начать этого день. Я почему вам говорю, потому что я видел написано записки, мне кажется, это Хаима Зонненфельда, Зихрона Бераха, это ученик, в общем, это ученики Вильнского Гаона. Вот. Люди, которые были невероятными людьми в Торе, Вот. И то, что называется медот, то есть черты характера, исправление черты характера. В общем, люди гиганты, гиганты просто. Так вот, он начинал день с того, начинал день, открывал глаза, он говорил мудеани, и сразу после мудеани, и сразу после слова мудеани он говорил с радостью. Это я принимаю на себя, это называется бремя Торы. Да, он так записан в записках, то, что нужно так делать. Принимая на себя бремя Торы. То есть получается, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Понимаете? То есть как у вас начинается день, так он продолжается. Поэтому очень-очень важно начать с правой ноги. Это и есть правая нога. Так. Потом Рав Голем сказал о том, что, безусловно, Шмуна Исра – это самая главная часть. Это все согласны. Но вот когда у вас есть время помимо Шмуна Исра, он сказал, прежде всего нужно говорить швах. То есть нужно сказать Псуки де Зимра. Три молитвы, которые там говорится, то есть Барух Шамар, Ашрей Ишуэ Витеха и Иштабах. А уже потом идет следующее предпочтение, если у вас еще есть время, это уже первый пасук Шма Исраэль и то, что мы уже сказали. Так, я указал эту листочку, которую вы должны поднести, вы завтра вы увидите это внутри написано.
Так это говорится обратно, можно сказать сначала Шма Исраэль, потом...
Это говорится о том, когда у человека нет времени. Вот он просто ничего не успевает, нужно сейчас выбирать... Ну, вы же знаете обычно, что у вас обычно должно хватить времени на то и такое, понимаете? На что вы знаете, что у вас хватает времени, вот это время должны распределить. На что я должна потратить его? Так? Вот я поэтому сказал, эти три вещи, они основные. То есть я еще раз не включаю сюда Беркота Шахра. Беркота Шахра – это самое-самое утро, с этого мы вообще начинаем день. Я вам еще говорю этот момент о том, что как вы начинаете день, так он продолжается. Вот. Я уже не говорю о том, что это вещи, которые надо стараться говорить в радости.
Можно сначала сказать на сыре, потом
сыра. Только в том случае, когда у вас это большая вероятность, что вы не успеете.
Да.
Только в этом случае. Допустим, вы посмотрите на время, не получается вроде бы. Вот. Так вы начинаете сейчас минимальное. Вот. Минимальное. Вот. Вдруг осталось у вас время. Ну, вы, опять-таки, вы знаете, сколько у вас времени занимает Шмунайс. Так? Вот, вы знаете, сколько времени. В это время вас хватает, и еще немножко есть, значит, начинайте все-таки сначала с Псуки де Зимра, а потом уже Шмунайс. Да? Топ. Это касаясь темы тфилы.
А в течение дня это могло
сказать Псуки де Зимра? Псуки де Зимра, они идут перед этим Шмунайс. Поэтому все важность их. Их важность заключается в том, что они преддверие этого. Они преддверие этого. Более того, вот, я говорю вам проверенную вещь на своем личном опыте. Человек, который дается хорошо сказать с душой Псуки де Зимра, и его Шмуна Исра совсем другое. Совсем-совсем другое. Совсем другое. Рав Пинхус Зихрона Левраха в своей книге «Ашарей Тфила», у него великолепная книга есть по этому поводу. Вот, он пишет о том, что это просто так. Это так. То есть... Поэтому очень важно начать, это вход во дворец царя. В дворец царя мы входим с хвалой. Когда мы вошли с хвалой, это совсем другой заход во дворец. Тов. Да, пожалуйста.
А кушать давали?
Что-что?
Кушать до молитвы.
Кушать что?
Кушать до молитвы.
А, кушать до молитвы. Ну, если вы сказали Беркота Шахар, по крайней мере, то есть изначально, безусловно, рекомендуется не кушать, сначала помолиться. Если ситуация, которая вынуждена, которая вам необходима покушать, хотя бы того, чтобы у вас была голова, могла молиться, так, вот, то в таком случае нужно сказать, по крайней мере, какую-то бакашу. То есть какую-то просьбу, потому что, в принципе, молитва, то, что изначально по Торе обязан каждый еврейка делать, это какая-то просьба. Всегда молитва состоит из трех частей. Есть в начале прославление этой молитвы, есть просьба и в конце снова прославление. Так построены, в принципе, это все молитвы. Так, сначала мы прославляем царя, просим, прославляем. Вот. Если сделано это даже в миниатюрной форме, то, опять-таки, когда это необходимо...
А брахот тебе нет?
Что-что?
Конечно, ты можешь. Надо есть сразу, как я просыпаюсь.
Вам нужно, какая браха такая будет там, где есть в начале швах, просьба и хатима. В принципе, это брахот, который мы говорим, беркот нейним, они, да, есть такое, там такие части. Какая такая может быть браха сходу? Об этом речь как раз. Мне надо подумать. Может быть, мне придет в голову по ходу дела, я скажу вам, хорошо? Вот я как раз хотел, как раз мне в голову пришло. Мне пришло в голову, что Беркот Тора это может быть. Что это именно первый брахе там есть, там, потому что есть начинается с Баруха Ташем, это прославление, Аревна это просьба. И в конце мы это делаем хатиму, это по идее тоже, да. Топ, что спросили еще? Нет. То, что припоясывают, это делают мужчины, есть такая лоха, иконы Кат Исраэль, Элукеха Исраэль, это анага у мужчин, я не видел, чтобы было написано, у женщин нужно это делать. Единственное, что там есть отдельная лоха, либо руэрва, но это отдельно нужно входить, я не хотел бы эту тему открывать. Так, все. А теперь касаясь Тойхана. Мы на прошлой неделе занимались Тойханом. Я хотел бы завершить эту тему Бедатошем сегодня и начать месить. Так, по поводу Тойхана следующий момент. Я закончил урок тем, что я решил заинтриговать вас. Тем, что сказал, что когда ребенок, допустим, плачет на плече, так, вот, шмыгает носом, вот, вечером, утром просыпаетесь, уже все подсохло, и вы видите, что там, то, что называется, грязь. На хорошем платье грязь. Вот, жалко, вот, хотелось бы это убрать. И чтобы можно было все-таки в шаббат одеть, допустим, можно было одеть таким образом. Теперь, я не вхожу сюда в законы, то, что связано со стиркой, так. Вот. Идет речь о том, что я указал это в заключении, что бывают случаи, когда, допустим, человек прошел по улице зимой и налепилась грязь. Теперь эта грязь, которая налепилась, она именно налепилась. То есть ткань одежды, и поверх этой ткани есть еще вот как бы комок грязи. Так? И вот эту грязь нам хочется снять. Теперь этот комок грязи, комок глины, земля. Теперь земля сама по себе, у нее есть запрет тойхана. То есть, когда мы хотим это убрать, мы убираем, так кратко говоря, по законам разрешенным чистки одежды в шаббат, то есть с внутренней стороны, допустим, да, отсюда таким вот образом, да, таким образом это делает человек. Но когда он это делает, он при этом крошит землю. Когда он крошит землю, это проблема. Так, нельзя крошить землю, потому что здесь будет тойха. Я указал, что несмотря на то, что, по идее, казалось бы, глина, которая распалась на кусочки маленькие, а потом она снова склеилась. Допустим, был песок рассыпчатый, так, ну, глина какой-то. Потом прошел дождь, и он его скомкал. Казалось бы, уже был тойхин. Потом снова скомкался. Могу бы сказать, что это уже снова можно делать. Почему? Потому что уже был скреплено. Он написано от имени Хазон Иш, вот, что в отношении земли это не так. В отношении земли, поскольку это комки земли, они склеиваются и расклеиваются сами по себе без того или иного участия человека, так, поэтому есть тойхен, даже когда они были сначала маленькими кусочками и склеились. Так, в отношении, допустим, сахара и соли это будет не так. В отношении сахара и соли это будет не так. Сахар и соль – это вещь, которую человек именно покрошил его. Так, и даже потом всего там влаги снова будет комок, тем не менее разрешается это снова раскрошить. Вот. Но в отношении земли это не так. Соответственно, этот комок земли, который присох, его нужно убрать, просто отодвинуть. Да? Просто убрать целиком, не кроша. Не кроша. Ну, допустим, у вас есть нож. По идее, это бойлера здесь не будет, да? Согласны со мной, что бойлера не будет?
Нет.
Почему? А почему нет? Ну да, одежда мне нужна, а грязь не нужна, я отодвигаю грязь сейчас.
Ну, вот это...
Почему здесь бойлер? А? Я знаю, что женщина прежде всего думает, вообще, что он здесь осуждает каких-то там, это, брать это другое платье, одеть и все с этим закончить. Мне жена первая, кто об этом сказал, я говорю, вообще, кто будет это так думать? Я вас уверяю, Аллаха будет в этот момент, когда пригодится. У вас может ребенок, да, захотеть именно это платье, ему это не важно, что там будет немножко видно, он будет требовать топать ногами, несмотря на что, и вам легче будет это сделать таким образом. И тогда это Аллаха пригодится. Поэтому нельзя говорить о том, что я одену другое платье, и таким образом бегу от проблемы. Так? Так вот, почему здесь бойлера нет еще раз?
Смеси.
Почему нет смеси?
Ну, оно в другом просто,
и все. Но даже если оно в другом, мы с вами говорили, что есть такой момент все-таки. Вы близки, но... Вода и яйца. А в чем хорошо, почему? Слишком разные вещи. Это одежда такая, грязь все-таки такая. Они несоизмеримы просто по размерам, поэтому здесь, по идее, нет отбора. Так? Вот, хорошо, значит, что мы берем? Секундочку. Это уже с точки зрения стирки. С точки зрения стирки. Вот, значит, мы просто ножом, допустим, отделим этот комок, он упадет у нас, и все замечательно. Так? Вот, как потом нас справляться с тем, что у нас осталось в ткани, это уже отдельная тема, которая касается стирки. Вот. Если кому-то это актуально, то это можно будет отдельно спросить.
Он крошится,
крошится не потому, что мы крошим.
А нельзя немножко намочить, тогда он не крошится.
Немножко каплю, да, капнуть. Каплюсь на этот самый комок, и таким образом он отойдет.
Нет, тогда он не будет крошиться.
Тогда он не будет крошиться.
То
есть я вам скажу так, что действительно в Аллахе написано, что если это влажный, то нет проблем, можно это убирать. Прямо так крошить его можно, потому что он влажный. Абсолютно правы. Но сделать так, чтобы он был влажным, а потом таким образом покрошить, это интересно. По идее, я не вижу этой проблемы. Единственное, что если капля попадет на одежду, то это будет проблема. Нельзя, чтобы на одежду попадала вода. Это проблема. Вот. Нельзя, чтобы на одежду попадала вода. Вот. Но по идее, эта идея интересная. Идея интересная. Вот. Таким образом можно избавиться. Теперь, если те же самые оказались здесь, эти самые... Что-что? Остаток грязи нужно сделать так. Нужно, опять-таки, изнутри его, это, либо ребром ножа, так почистить, вот, но так, чтобы остался след. След должен остаться. Небольшой след, бледный след, но след. Не до конца очищать. Так Мишнабрура устражает, ТАСС пишет о том, что это можно защищать до конца. Мишнабрура говорит, нельзя до конца спорить с ним. Говорит о том, что какой-то след должен остаться. То, что называется на иврите рошин. Бледный. Так, теперь. Так вот, то же самое в отношении любая, то, что называется на иврите цоа. То есть любая грязь, то есть не обязательно, чтобы это была глина, даже если это человеческая какая-то там грязь. Вот. Таким же образом нужно удалять. Нужно ее отделить, не кроша. Опять-таки говорю, только то, что над тканью. Так? Потому что только в отношении этого является проблема с тойхином. То, что в ткани, там уже проблема не с тойхином. Там нет проблем с тойхином. Так?
Если ребенок прошел сапоги, нельзя же
снять? Значит, прошел сапоги. А, просто следы? Нужно прям в юбке пойти поспать. Вы встанете, у вас будет чистая юбка. Нет, я не шучу, я говорю на самом деле. Я просто ложился отдыхать, допустим. Нет, серьезно, не специально, просто ложусь отдыхать. Встаю, чистые брюки. Кровать. Я даже помню, где-то я видел, это написано в Аллахе, приводится такой пример, можно ли так делать, что человека, его это, смешали с грязью, то есть вот, как-то это, ну, следы оставили на нем, вот, это и спрашивается, можно ли ему затеряться в толпе, то есть это, в толпе пройтись, как бы так вот, ну, допустим, заносит это свиток Торы обратно в шкаф, и там, безусловно, толпятся мужчины, вот, и он среди них затесался тоже таким образом. Вот.
Можно?
Не знаю. Не знаю. Это мне, здесь сознательная чистка идет уже. Вот. К тому же, это неуважение к Торе, что делать, он использует здесь. Вот. Но если это делается, по идее, то, что делается невзначай, это да, это может. Он не делает это специально, это не делает он, делают за него. Его чистит, не он чистит, а его чистит, по идее. Вот. Так, теперь. Большое спасибо. Как раз заключение эти пришли. Так вот, если же такая вот, такого рода пятно, из такого рода пятно, получено от супа или какой-то еды, которую вы знаете, что она уже была покрошена. Допустим, она была вареная. Какая-то часть супа брызнула на платье, и получился такой комок. Получился такой комок, засох. Вот такой комок можно защищать без проблем, потому что мы сказали о том, что все, что у нас было сварено, так оно уже можно, это является, то, что называется, тойхен после тойхена. Пыль, ну, пыль это вообще не проблема, она уже она покрашена. Но это вещь, которая находится в ткани. С точки зрения тойхана нет в ней проблем. С точки зрения стирки. С точки зрения стирки. Так, нельзя хлопать по одежде вот так, чтобы таким образом нельзя это...
Если даже не земля, а стирка, тоже считается?
Что, в отношении тойхана вы спрашиваете? Или стирки? Нет, в отношении стирки стенка не является проблемой. С точки зрения...
Если как бы от стенки
такое... А, одежду почистить таким образом? Нет.
Если то же самое... трогать сит, когда нечаянно стену трогаешь, нельзя. Так есть такое белое пятна на одежде, если это...
Белые пятна... А, получились а пятна... Ну, опять-таки, та же как пыль, та же как и пыль. Тот же самый момент. Тот же самый момент. Вы спрашиваете, почистить грязь об стенку?
Нет. Не почистить, если вот запачкался.
Запачкалась, тогда как пыль, то есть нельзя так стряхать. Да? Так стряхивать нельзя. Нельзя. Я сказал, поспать. То есть нельзя делать, чтобы это была специальная вот такая очистка. Вот. То есть, если у вас получится из внутренней стороны, опять-таки, это законы, которые мы должны с вами отдельно учить. Я говорю это просто-напросто заодно. Изнутри, если можно немножко почистить. Главное, то, что называется ло лена эр. Я не знаю, как по-русски это сказать. Не встряхивать. Нельзя движение встряхивать. Что-что?
Изнутри как-то.
Нет, все равно это не ур будет. Все равно будет не ур. Не ур. Встряхивание любой формы запрещено. По идее не отличается, я согласен, по идее не отличается. По идее не отличается, я говорю о том, что это немножко более явно, потому что когда человек спит, он не знает, что он делает. Все, что происходит с ним, это происходит само по себе. Что-что? Ну, я имею в виду дневной сон. Правда, вы правы. Но в данном случае, если вам нужно решить, что вам предпочтительнее, чистой одежде быть, либо...
Например, запачкали пиджак, да, например.
Так.
Ну
что не сделаешь ради чистоты?
Ну, как представляете, допустим, вот мой муж ходит в бэкэдж, да? И он пойдет в бэкэдж спать. Ему просто неудобно будет, он со скрижем скрывать, он пойдет еще больше запачкает. Не, ну если идти спать, вот им кавана шлема, что ты идешь спать для того, чтобы очистить пиджак или штаны, это...
Можно ли кавана это сколько хотите, поймите, это когда человек не владеет своим телом. Вы правы, я сказал о том, что это, безусловно, близкие вещи, скорее всего, это одно и то же. Вы правы. Я сказал просто, что это не совсем это уважение по отношению к свитку Торы, по крайней мере. Вот. И уж когда человек начинает сознательно что-либо делать, теряться в толпе, то он волей-неволей начинает тереться активно. Понимаете? Вот. А это уже не совсем то, что я имел в виду. Так или иначе. Еще один момент, то, что мы говорили по поводу тойхана. Мы сказали по поводу того, что можно ли взять молоток и молотком, да, накрыть это листиком, чтобы это было аккуратно, и таким образом постучать. Я специально поискал, что об этом написано. Не так много, но нашел. Нашел Рав Карп, пишет, один из крупных законоучителей нашего времени. Он пишет о том, что можно, допустим, брать стакан и дном стакана делать тойхан. Да? То есть расплющивать таким образом тоже нормально можно делать. Рав Гольман сказал, что можно молотком это делать. Так что на ваш вопрос, я думаю, есть ответ. Да, то есть
что?
То, что нужно литком. Мы говорили на прошлом уроке, допустим, чеснок. То, что нужно, решается сделать тойхен, но полностью измененным образом. То, что нельзя делать, как, а только полностью измененным образом. Допустим, бананы. Вещи, которые то, что это произрастают из земли, так, которые нельзя мелко нарезать никаким образом. Даже я сказал, что есть мнение Хазон Иш о том, что не помогает сделать это близко к трапезе. Трапезе, вот, и их нужно просто расплющить. Вот что нам в таком случае делать? Разрешается, когда это такая вот ситуация, расплющивать, по идее, нужно устражать, и разрешается делать только, когда делается полное изменение работы тойхлин.
Белку перевернуть и обратной стороной?
Что сделать?
Белку перевернуть и обратной стороной.
Ручкой, рукояткой ее, да? Да, можно сделать это, да, но не зубцами, не зубцами, не зубцами.
Это банан можно так понять?
Да. Ложкой, это то есть авокадо. Часть. Авокадо можно таким образом помять, но не зубцами. Не зубцами. Теперь я видел, что написано это, мне кажется, в Ор Лицион, да, Рав Аба Шауль, Зихрон Раха, он пишет, что да, разрешается делать это даже зубцами по Минах Сфарад. Вот, но в отношении Минах Сфарад я видел интересную вещь написанную о том, что это не полагаться на разрешение делать мелко нарезать. Мы сказали, что не совсем мелко, не до конца мелко. Мы сказали крупнее, чем мелко, да? Не нарезать, нарезать это близко к трапезе. Мы сказали, что есть такое разрешение по ашкеназской традиции, но по сефардской традиции это устражается, не делается. Более того, мне Рав Бражи вообще сказал о том, что нарезать крупно. Он даже так сказал, нарезать крупно. Не нарезать даже немножко крупно, а именно нарезать просто крупно. Обыкновенно. То есть то, что хотел бы сделать помельче, не делать даже мелко, а просто сделать крупные-крупные куски. Что такое крупные куски? Хозяйка должна знать это лучше. Так? Да, пожалуйста.
Если, например, есть чеснок,
да,
который хочется смутить, как это можно делать, или там просто, в принципе, крупными?
Да-да, значит, когда там нужно просто расплющивать его. Это возможно сделать только изменением. И по минах, это и по сефарской традиции, и по ашкеназской традиции.
Если нарезать, это невозможно никак делать?
Да, нарезать.
Вам нужно нарезать мелко, правильно? Его нужно именно мелко. Вот именно. Поэтому, поскольку это нужно нарезать именно мелко, в данном случае это проблема, это нужно делать, просто расплющивать. Только расплющивание. Тогда знаете, что нарезайте мелко. Нарезайте мелко рукояткой, допустим, вилки или ложки. То есть оно у вас будет как бы соскребать, понимаете? Оно у вас будет как бы соскребать. У вас получатся такие крошки. Можно сделать. Можно его раздолбить и расплющить. Это можно сделать. Он будет, конечно, не так аккуратен, как казалось бы, но в полости рта, мне кажется, все одно. Вот, последний момент, который я хотел сказать в отношении тойхена, в Мишнебруре приводится упоминать такой нож, называется гак-мессер, на идише это говорится. Вот, я уточнил у Рав Гольмана, что это, на иврите называется кофиц.
Как?
Кофиц. Так, что это за нож такой? Рав Гольман сказал, что это специальный нож, он крупный, он большой нож, но именно для того, чтобы нарезать по-мелкому. Я понял, что, возможно, идет речь о ноже, который мы с вами знаем. Знаете, такой, он крупный. Вот. С ним просто удобно делать движение, как бы, да, вот именно такой, он как бы дает опору и делает рычаг. Знаете, да, такой он сильно крупный. Вот. Широкий. Да. Я просто из Ташкента, поэтому в Ташкенте, допустим, это так, чтобы мелко нарезать морковку, именно было удобно таким ножом. Нет, что. Для плова нарезает именно таким вот образом мелкие полоски. Именно. Ну это другое дело. Вы правы, есть такая терка. Там нужно крупнее немножко. Вот. Так вот, этим ножом Мичельбрура пишет о том, что, по идее, он является немного специальным ножом. И поэтому нужно устражить и не пользоваться таким ножом для такого рода вещей, так? Потому что не пользоваться таким ножом, потому что здесь есть то, что называется Увдин Дехоль. Увдин Дехоль. Так? Тоф. Это то, что касается Тойхена. Так. Большие куски.
На тонкие, то есть тоже не надо.
То есть такой как блины получается, да?
Да?
Такие тонкие пласты. Здесь, по идее.
Мы служим читали, что мы делаем.
То есть, понимаете, да, в чем вопрос?
Нет,
спросили, да?
Допустим, огурец, и нарезать его тоненько-тоненько. Ну,
нет, а с огурцом, с огурцом я бы не сомневался. Допустим, у вас так, вот такой кусок сыра. Так, вы нарезаете, то есть тонкий такой слой, ну, видите?
Сыр можно нарезать тонко? Сыр это же не гидролихака.
С этой точки зрения, вы говорите? Нет. Если это тонко, то...
Нарезать тонко его можно?
Я скажу так, если это будет сделано близко к трапезе, это можно будет делать. Нарезать такими тонкими слоями. Если это не близко к трапезе, я все-таки пока я не видел, чтобы это было написано, чтобы это разрешали, поэтому я пока не могу сказать. Но близко к трапезе это можно делать. То есть, опять-таки, нарезаем тонко, как вы говорите, но близко к трапезе. Близко к трапезе.
А яроков, мы читали, мы можем помнить, что нельзя, тоненько, но больше тоже нельзя.
Да, яроков, вы правы, потому что это гидролекарка. Потому что это гидролекарка, там тонко больше проблема. Вот. Миштабрур говорит о том, что если это не слишком мелко, вот, то близко к трапезе, да, разрешается это сделать. По ашкеназской традиции, но не по сефардской. Тоф. Да, пожалуйста.
А если я хочу с чесноком на салат, я могу его нарезать до шабата, залить его маслом подсолнечным и оставить так на всю ночь?
Прекрасно.
Нет, этот масло
помогает,
да, чтобы оно
смазалось? Масло с точки зрения того, что у вас на ночь стоит. На ночь стоит, да, без проблем.
А соль?
Что-что?
Соль помогает? Где соль?
Соль посыпать, дайте я вспомню, не помню, чтобы это помогало. Если это будет у вас уже находиться в салате, нет проблем. Если у вас будет находиться уже это в салате, допустим, у вас будет находиться вместе с огурцами, помидорами, даже если это не находится с незалитым маслом, в таком случае даже это не проблема.
Да, но чисто если нужно чеснок, скажем, без салата.
Да. Тогда это, по идее, я не видел, чтобы написано было с солью. Масло помогает. Либо, если вы каким-то... А, ну да, вам это никак не получится. Если, допустим, часть кожуры остается, это тоже помогает. Но в данном случае никак не говорить. Да.
Можно вопрос про воду. Воду в шабат, это значит, если вода стояла дольше открыта, это значит, что выливать?
Нет. Вопросом, для чего вам нужна вода?
Вот, например, заварка. Я не всегда, иногда забываю, как получается, есть... крышки две, кайфносики две. Я иногда забываю ее накрыть пакетчиком.
И на ночь оставляете?
Да. Ну, тогда выливаю, потому что я не знаю, может, кайфносика...
Я вам скажу то, что я слышал, то, что называется майсера. Я вам скажу, поэтому ответственность я заранее на себя снимаю. Но я слышал от одного вреха интересную вещь. Вот. Он спросил у Рава такой вопрос. Он оставил воду на ночь. И получилось, это было открытым. Вот. Можно ли такой воду пить? Рав спросил, на каком этаже ты живешь? Он сказал, я живу на третьем этаже. Рав сказал, да, можно.
Почему?
Вот. Я полез в книгу, есть такая книга «Шмират Гуф Ванефиш». Это там написано разного рода сгулот. Ну, значит, сгулот. Называется словом сгулот. Это все вещи, которые связаны... В Гмаре приводится много разных вещей, связанных, допустим, с мазиким, теми вещами. То, что у нас вода открыта, это связано только с одной вещью. Это связано с тем, что опасается о том, что туда могла змея дать свой яд. Так? Поскольку оставили это без присмотра. Вот поскольку он живет на третьем этаже, Рав сказал о том, что можно на это не опасаться. Для этого надо быть Равом, чтобы сказать, что на третьем этаже это можно не опасаться. Вот. С чего это начинается, чем это заканчивается, я не знаю, честно вам скажу. Это где здесь... Что?
Выливать в любом случае.
Если вы опасаетесь туда, то в том случае что нельзя пользоваться этим.
Но у нас в городе нету нахождения.
Вот.
Есть
нет, нет. Я вам должен сказать. Нет, нет, еще раз. Написано в Аллахе. В наше время не опасаемся на змей. То, что змея будет давать яд, в наше время не опасаемся. Бет Йосеф написал это конкретно. И так принято на Аллаху. В наше время не опасается на змей. И поэтому изначально, в принципе, оставлять открытую воду нет проблем. Есть устражение, допустим, Виленский Гаон устражал на это, Хазон Иш устражал на это. С точки зрения не того, что опасается на змей, потому что так написано в Аллахе, не опасаемся на змей. А потому что, поскольку написано в Аллахе, значит, змеи опасаются
нас.
Вот. Но сказано о том, что поскольку то, что мудрецы установили, они имели бы, условно, много различных глубоких вещей. И сказано, а просто одна из причин, но это не означает, что обязательно это причина. В частности, Вильнский Гаон говорит о том, что тот, кто следит за тем, что не пить такую воду открытую, вот, у него есть особая сгула о том, что у него во время молитвы нет помех. Может быть, но должен вам сказать, что написано, книга есть Рав Хаим Каневского, Хаима Рукимно, вот, которая связана как раз с вопросами Гилуя. Он пишет о том, что правила в отношении Гилуя, то есть имеется в том, что за какими вещами нужно следить, они именно по принципу того, что могла бы добраться змея или не могла бы добраться змея. По этим правилам все делается.
Если да.
Это разные вещи, абсолютно разные вещи. Это не связано со змеей. Это связано о том, что, честно скажу, то, что она приводится в море, это она приводится в море Нида от имени Раби Шимона бар Йохая. Вот, там не указано почему. То есть, скажем так, это опасно. Сказано с мишум сакана. Сакана. С чем связан сакана, не указано. Сказано сакана. Вот. Топ, давайте начнем месить, наконец. Вот. Давайте начнем с введения. Что такое месить? Я, мужчина, буду говорить вам, что такое месить. Вот. Но поскольку это закон субботы, месить это гораздо более шире, нежели месить тесто. Так, значит, что месили в мешкане? Так. Краски. Краски месили краски. Так, соответственно, если месили краски, краска это не совсем съедобная вещь, или не обязательно съедобная вещь, поэтому...
Лаш.
Да, давайте перейдем на иврит, будем говорить лаш, да? Всем понятно будет, что такое месить, лаш. Так вот, этот вид работ, он касается не только вещей, которые еда, касается вещей также, которые не еда. Да, просто вопрос, чтобы заинтриговать, допустим... Такой пример. Ребенок хочет на улице быстренько сходить по-маленькому. Так? И нужно подумать, где он будет это делать. Там, где есть рыхлая земля. Так? Вот. Либо там, где камни. Куда ему...
На камни.
Да? Направить. Вот.
Что с несколькими
проблемами? А?
Нет с этим проблемами.
Почему?
С точки зрения поливки.
С точки зрения поливки вы правы. Насчет того, что месить? Можно ли это замешать?
Он сказал, что я имел в значит, мальчик, он сказал, что нет проблем, когда он будет рыбить, что с этим он скажет.
Ну, вопрос в том, в отношении чего имел в виду ваш муж. В отношении чего он говорил, потому что есть разные виды вещей. Может быть, он имел в виду удобрение. Удобрение, вот, с этой точки зрения. Вот. Вопрос в том, с точки зрения замешивания, есть ли здесь проблема. Я еще раз, я ставлю вопросы, просто чтобы тема стала актуальной. Так, теперь. Пепел. Ну, есть вещь, которая... Пепел тоже вещь, которая связана с замешиванием, и в отношении него нужно быть осторожным. Так, конкретнее будем говорить дальше.
А на траву так.
На траву? На траву... Да. Да, на траву можно.
А почему? А если под травой там земля тоже мужчина замесится?
Он идет... Он... Ну, требуйте это подробностей. Дело в том, что струя идет на траву. О том, что это дальше может замешиваться другое, уже не совсем связано с его действием. Вот. Так или иначе. То есть мы видим, что замешивание лаш есть также не в еде. Теперь, значит, еда и не еда. Следующий момент. Лаш, эта работа есть только когда смешиваются мелкие вещи, а не крупные вещи. В отношении крупных вещей нет проблемы. Крупных вещей нет проблем. Да, в частности, допустим, приведем пример салат, который крупно нарезан. Да, если мы замешаем его на масло, на масле, несмотря на то, что масло, оно да, может участвовать в лаш, то есть в этой работе, но поскольку она крупным образом нарезанные вещи, нет проблемы смешивать это.
А без масла нельзя мешать?
Что-что?
Без масла нельзя мешать?
Без масла еще тем более нет проблем. С маслом это...
Майонеза.
Секундочку, секундочку. Начнем с того, что, значит, крупные вещи, мы сказали, что нет проблемы с точки зрения лаш. Теперь, лаш сам по себе, давайте дадим ему, прежде всего, определение, что такое лаш. Да, определение. Когда мы говорили про тойхин, мы сказали о том, что мы какую-то крупную вещь, мы ее дробим. Так, и делаем много мелких частиц. Так, лаш как раз наоборот. Когда у нас мелкие вещи, мы соединяем это в единую смесь. Либо в единое тело, либо в единую смесь. Лучше сказать смесь, потому что не всегда это бывает тело единое, но смесь будет. Так? Вот. Теперь, создание такого вида смеси может быть участвовать в отношении двух элементов. Так? Вещи, которые легко слепляются, и вещи, которые практически не слепляются. Так? Есть между ними разница. Но в любом случае идет речь о том, что когда у нас есть... У нас есть, я знаю, еще, я буквально завершаю уже. У нас есть какой-то вид напиток, да, жидкость какая-то, которая, при помощи которой мы замешиваем. То есть, если я просто возьму, допустим, кофе, какао, смешаю с сахаром в сухом виде, нет в этом проблемы с точки зрения замешивания. Так? Вот. А именно нужно, чтобы участвовал в этом какой-то жидкость, и он смешивает, делает смесь вместе с этих мелких вещей. Давайте остановимся здесь. Шаббас, я думаю.